Чтобы Бейзрат Ашем. Значит, напомню, господа, в прошлый раз мы с вами учили в рамках вот этого новую подтему, которую мы начали с вами на прошлом уроке, долгонастойчивости одной из участниц настаивала, чтобы как бы, тема была это более подробно это освещена. Вот. Эта тема, скажем так, влияние молитвы на наши молитвы на высшие миры. Какое вообще влияние оказывает наша молитва на окружающий нас мир? В том числе на высшие миры. Так? Такой вот вопрос. То есть, другими словами, как бы до этого мы с вами касались форм молитвы, как молиться. И продолжим эту тему, Венедор. Вот. Здесь же вопрос, он, скажем так, касается какой статус имеет наша молитва в качестве этого общего служения Творцу. Какой статус на месте? Что это? Что это? Какую роль она играет? Есть у нас, допустим, жертвоприношение. Есть у нас изучение Торы, есть у нас это выполнение мицвот. И одна из мицвот, которая есть, это молитва. Молитва. Так, вот, особая мицва, вот, особая мицва, которую мы выполняем ее не так, как мы выполняем все другие мицвот. Да, вот, потому, и вот как раз вот, чем она отличается от всех других мицвот, что она, как она работает, как она воздействует, как она... Какое влияние она оказывает, как раз это и есть тема, которая, под тема, которую мы с вами открыли на прошлом уроке. Да, и мы сказали, что прежде всего, нужно указать о том, что статус молитвы человека, когда он молится, это идет в рамках того, что так же, как Всевышний, соединяется с мирами, которые он создал, как душа соединяется с телом, то есть все миры, созданные Всевышним, можно представить себе как тело, а Всевышний, который с ними соединяется, дает им жизнь. Так это можно сравнить с душой. Так? Вот. И мы знаем с вами о том, что душа без тела может держаться в теле, только если есть какое-то питание, которое удерживает душу в теле. Без этого питания душа покинет тело, она не сможет быть там. Это питание и есть наши молитвы, которые мы с вами произносим, мужчины 3 раза в день, женщины 2 раза в день, иногда женщины делают тоже 3 раза в день. Это и есть то питание, которое получает, скажем так, которое является условием того, что божественное присутствие находится в мирах и дает им жизнь. Раньше это было при помощи жертвоприношений. С тех пор, как был разрушен храм, это самое питание, если можно так это назвать, дается мирам и удерживает, скажем так, божественное присутствие, которое оживляет все миры, именно благодаря нашим молитвам. Очень-очень высокий статус. Теперь, на этом уроке я хотел бы коснуться более детально такого аспекта, который вот как бы как раз что это за отношение между Творцом и творением, которое соединяется посредством молитвы. Почему это происходит так? Что здесь как бы происходит, собственно говоря? В силу того, что у нас как бы это, с Божьей помощью через полтора месяца это предстоит Ханука. Ханука, тема Хануки это тема противостояние Торы греческой концепции, греческому мировоззрению, вот, которое, к сожалению, человечество страдает до наших дней, этим мировоззрением. Да? Вот, греческое мировоззрение заключается в том, я говорю это очень вкратце, ни в коем случае не хочу большую, огромную, глубокую тему упростить, но в качестве просто того, что нам это требуется того, чтобы мы нашу тему с вами обсуждали, поэтому я скажу это кратко. Вот, что греческое мировоззрение заключается в том, что все в мире действует по природе своей. Все в мире действует по природе своей. То есть, другими словами, если человек плохо себя чувствует, болит, ему нужно взять лекарство. Потому что лекарство – это то, что поможет ему чувствовать себя хорошо. Так? Это то, что поможет ему чувствовать хорошо. То есть, природа лекарства – та, которая лечит человека. Она та, у нее есть способность лечить человека. Это греческое мировоззрение. Почему это греческое мировоззрение? Потому что мы с вами знаем, мы с вами верующие люди, мы знаем о том, что то, что тот или иной человек будет вылечен, зависит от Творца. Но сказать это одно, почувствовать это совсем другое. Почувствовать это совсем другое. Да? Человек, которому, когда у него болит голова, да, сказать себе, все в порядке, Всевышний излечит меня, вот, и не буду я брать лекарства, для нас это кажется, это просто сумасшествием. Да? Мы на этом начинаем говорить о том, что ну, Всевышний сам сказал о том, что вот таким вот образом будет происходить лечение посредством лекарств. Беседер? Хорошо. Но сказать, что лекарство лечит, то есть когда человек внутренне именно так относится к этим вещам, что лекарство оно лечит, он говорит, что Всевышний лечит через лекарство, но внутренне он верит, что лекарство лечит. Вот это греческое мировоззрение. Настолько верить, что влияние оказывает сама природа вещей. Вот. Теперь, Тора, безусловно, противостоит этому концепции кардинальным образом. Так что все, что в мире существует, оно существует только благодаря тому, что Всевышний этого желает. И все, что в мире происходит, происходит только потому, что есть на это божественный план. Другое дело, что в мире, который настолько заражен этой самой греческим мировоззрением, все это совсем не очевидно. Не очевидно от слова «не очень наши не видят этого». Не очевидно, очень наши глаза этого не видят. И поэтому нам так непросто как бы придерживаться той веры, которой мы с вами придерживаемся. Совсем непросто. Совсем непросто. Да? Вот. И первое, что пробивает как бы вот этот вот самый этот железный занавес власти природы над нашим мировоззрением. Так? Это молитва. Я говорю только про наш мир, я не говорю про мир, когда были жертвоприношения, там было совсем-совсем по-другому. Было совсем по-другому. Вот, но мир, в котором мы с вами живем, в нем молитва – это самая первая вещь, которая показывает человеку, что есть, это дает ощущение, что есть другая реальность. Что есть другая реальность. Итак, давайте немножко здесь проясним, о чем, собственно говоря, мы говорим. Итак, всем ересям, которые только в мире когда-либо были, их общий знаменатель, включая в том числе и греческую ересь, то, что называется на иврите кфира. Все они сводятся под общий знаменатель, заключается в том, что Всевышнему никакого дела нет до творений, которые в этом мире живут. Ереси варьируются по различным вариантам, что значит ему нет дела. Он их создал, и ему нет дела. Да, допустим, одно из этих ересей – это о том, что Всевышний невероятно, это гораздо более велик, да, и могущественен, чтобы обращать внимание на те создания, которые в этом мире находятся. И считать, что он вмешивается и влияет, и ему важно, ему интересно, что здесь происходит, это по их мнению, по их ереси, это считается просто-напросто, это как бы скажем так, унижать Творца, принижать его уровень. Так? Вот. Другая, это я почему вам рассказываю, потому что здесь как бы есть один момент, который нужно уловить. Другая ересь говорит о том, что Всевышний это в своем мире духовном, а мы живем в мире материальном. И они не встречаются. Они не встречаются. Как делают и греки? Сказали о том, что они сделали это гораздо более, скажем так, обрубив связь с Творцом, что вообще как бы перестали говорить, так написано это в книге Кузари, если вы знаете, Кузари. Мне кажется, он даже перевел на русский язык, это мне кажется, эту книгу, если я не ошибаюсь. Да, вы знаете, есть перевод, да, Александр?
Да, конечно.
Вот. Книга очень фундаментальная, очень-очень важная книга, очень-очень важная. Для того, чтобы понять как бы суть иудаизма, это очень-очень фундаментальная книга, важно ее знать. Так вот, там в том числе указывает о том, что по греческому мировоззрению как бы есть природа, вот, и все эти философские это, понятия, которые там излагаются, о том, что как бы это в конце концов, все это безличная цепочка явлений одно к другому. Теперь Тора приходит и говорит совершенно другую вещь о том, что так написано в пророке Ишаяу, что все, что Всевышний создал, он создал для своей славы. Коль они крабы шми, все, что называется моим именем, говорит Творец. Для своей славы я создал. Создал, сделал, сотворил. Там появляются различного рода глаголы, которые говорят о различной форме созданий. Так? Что все, что Всевышний создал в мире, во всех мирах, он сделал это для своей славы. Что такое слава Творца? Что такое слава Творца? Кавод. Да, на иврите называется это кавод. Слава Творца, когда есть те, которые его прославляют. Всевышний, когда создавал миры, он создал совершенно невероятную, просто невероятную с точки зрения вот любых концепций, которые могут быть, невероятную вещь. Он сам пожелал по своим желаниям, он захотел, чтобы отношение его с мирами было как отношение царя со своими подданными. Царя своими подданными. В таком статусе получается очень интересное явление, что царь, он царь, поскольку у него есть подданные. То есть, другими словами, царь нуждается в подданных. Ему нужны подданные. Всевышний, который велик, да, и могущественен, это, да, он не нуждается ни в ком. Но он сам пожелал, это его желание, и только потому, что это его желание, он решил поставить свое отношение с мирами, со всеми мирами, со всеми творениями, в статус царя и подданных. И тогда у нас происходит с ним взаимосвязь. Потому что царь, суть царя заключается в том, что есть те, которые ему подчиняются, те, которые ему служат, те, которые его прославляют. А подданные, соответственно, это те, у которых есть свой царь, который их всех объединяет. Их всех объединяет в царство, то, что называется царство. И вот этот вот статус, он совершенно уникальный, потому что сразу получается ответ, на который не могли, все эти народы не могли, не хотели, не желали ответить, и поэтому они впадали в ту или иную ересь. Зачем всемогущественному царю, всемогущественному творцу нужны эти все низменные миры? Какое ему дело до них? И если бы это было в тех рамках, которые они говорят, они могли бы, это, не дай бог быть, имело бы место. Но Всевышний создал все творение, поставил себя в статус царя над ними творениями. А одно из функций царя это думать и заботиться о своих подданных. Хороший царь, я не говорю про диктатора, который только и думает о том, чтобы как после меня хоть потом, да? Людовик XIV. Вот. Идет речь про царя, который настоящий царь, как царь Давид. Так вот, здесь становится понятно, почему Всевышний заботится о своих подданных, потому что они его подданные. У него есть взаимосвязь с ними. У него есть взаимосвязь с ними. И наиболее четко это видно именно когда человек становится в молитве. Заметьте, почему, господа, я говорю про молитву, не говорю про части молитвы, которые, допустим, псуке де зимрах, когда Всевышнего прославляют, это, да, вот, различными восхвалениями. После этого мы читаем с вами Криатшма, да, принимаем в себя власть небес. Это не про это говорится. Я говорю именно про молитву 18 благословений. Почему именно про нее? Потому что именно в этой молитве мы становимся напротив Творца. Один напротив другого. Один напротив другого. Это буквально написано мне кажется, в Псалмах. Грубый перевод мой. Шафхили бех нохах Ашем, мне кажется, так сказано. Шафхили бех нохах пне Ашем. То есть, скажем так, это выплесни свое сердце, имеется в виду своих, ну, как бы, все то, что переживает твое сердце, да, когда ты стоишь напротив Творца. В молитве, у нас благословение, мы стоим прямо напротив Творца. Это как будто обязывает обе стороны, да, ну, как бы настроить себя на момент в том, что сейчас один находится напротив другого. Взаимосвязаны. Вот этот вот статус царя и подданных, он дает такую взаимосвязь. Один стоит напротив другого. И они тогда имеют связь, общение, взаимосвязь. Когда именно находится один напротив другого? Потому что как будто мы восполняем друг друга. Царство называется, когда есть царь и есть подданные. Когда они находятся в взаимодействии, получается царство. В наших поколениях, в наше поколение, это уже с тех пор, как уже храм, то есть больше 2000 лет, это единственная форма, которой мы, скажем так, находимся в самом реальном акции, скажем так, ну, скажем так, показываем себе и другим о том, что есть царь, и мы его подданные. Чем? А тем, что мы можем к нему обращаться с нашими просьбами. Ведь как это может быть вообще? Возвращаемся на то, что мы начали, с чего мы начали урок. Как это может быть вообще о том, чтобы мы могли бы обращаться к Всевышнему, который не бесконечно, бесконечно, бесконечно велик над всем этим миром. Он просто-напросто, он даже невозможно все эти миры, всем им созданы, назвать точкой. Точкой. Понимаете? Потому что, когда идет речь о бесконечности, что можно с этим сравниться? Что можно с этим сравниться? И поэтому сказать о том, что нас слышит Владыка Вселенной, и он не слышит, а слушает нас, внимательно слушает каждое слово. Каждое слово. Это вещь, которая настолько абсурдно звучит, казалось бы. Как это может быть? Так, ответ. Ответ заключается в том, что Всевышний, да, в своей великой мудрости, он пожелал, я не знаю как и почему, неправильно сказал в своей великой мудрости. Он пожелал, и не знаем откуда, почему он это пожелал, это не наша сфера. Он пожелал, чтобы его отношение с мирами было в качестве, называется, малхут, то есть царство, когда есть царь, есть подданный. И тогда они нуждаются друг в друге. Царь без подданных не царь, подданные без царя, они являются разрозненными единицами, которые живут сами по себе. В Рамбаме написано как раз буквально таким образом, о том, что функция царя, самое главное, заключается в том, чтобы он соединял людей в народ. Народ является народом, когда у него есть царь. Тогда он является в полном смысле слова народом. Мы говорим с вами о том, что это реально осуществляется, когда человек может вдруг обратиться к великому владыке со своей просьбой. И на что он рассчитывает? Почему? Что его кто-то услышит? Да. Потому что он обращается к царю. А царь тот, который заботится о своих подданных. Забота заключается в том, что он слышит, прежде всего слышит молитву, которую они говорят. В этом проявляется забота. Забота царя, заметьте, господа, еще раз. Это все идет в рамках того, о том, что есть царь. Есть царь, потому что иначе зачем слушать это все? Зачем? На каком основании? Именно в силу того, что он поставил себя в эти самые рамки, о том, что у него есть свои подданные, о которых заботится. Именно этим проявляется тем, что он царь, что он заботится о своих подданных. Именно поэтому есть у нас сила, что наши слова становятся молитвой, которая воспринимается Творцом. И осуществление наших просьб, которые мы обращаемся к Творцу, казалось бы, очень частных и личных могут быть. Да? Но поскольку они все идут в рамках того, что через них проявляется царство Творца, поэтому они все таким образом приобретают свою силу. Что часть проявления Творца заключается в том, что он слышит, воспринимает и по своему великому милосердию выполняет просьбы. Осуществляет просьбы своих подданных. Понимаете? И поэтому наша молитва вообще может работать. Наша молитва может иметь какую-то силу. В рамках другого это покажется совершенно абсурдным. Кому ты обращаешься? Даже, хорошо, допускай, ты даже верующий человек. Но Бог, он всемогущ, он велик, он какое ему дело, как бы, то, что у тебя есть какие-то свои личные заботы. Кстати, очень часто человек, вещь, которую он просит, это кто вообще сказал, что ты ему на пользу. Он это дальше, не знаю, там 2 метра не знает, что ему на самом деле хорошо, а то, что ему плохо. Потому что столько всяких есть факторов, обстоятельств, которые нужно учитывать, чтобы знать вообще о том, что хорошо. Поэтому вообще, как бы, к его просьбам, казалось бы, зачем, даже с точки зрения просто мудрости, как бы, он говорит просьбы, которые, как говорит ребенок, который не знает вообще, что на самом деле ему нужно, почему нужно их воспринимать. Вот в рамках вот того, что мы с вами сейчас говорили, это все становится понятным. Что в каждой нашей просьбе есть не только конкретное содержание, пожалуйста, дай мне мудрость разобраться в каком-то там деле. Так, дай мне здоровье, чтобы я мог делать эти дела. Так, мы с вами говорили о том, что, безусловно, изначально все, что мы просим Всевышнего, должно быть направлено к тому, что мы просим того, чтобы мы выполняли служение Ему. Вот. Но даже если это, скажем так, человек делать это по-простому, как бы мне нужно здоровье, девушке нужно выйти замуж, там парню нужно жениться, либо найти какую-то перспективную работу, сделать карьеру, занимается, казалось бы, своими делами. Его интересует здесь, в данном случае, чтобы ему было хорошо. Казалось бы, какое имеет отношение как бы к молитве, это так, но поскольку он делает в рамках молитвы, но есть конкретный адрес, это Творец, к нему он обращается с этими своими частными просьбами. Тем самым он тоже становится в статус вот этого самого подданного, которого говорит со своим создателем, и от него он желает как бы получить то, что ему нужно. Понимаете? И поэтому это все, да, имеет силу. Да, это имеет силу. И даже если мы с вами как-то об этом говорили, о том, что его молитвы, они, скажем так, вот не направлены должным образом к Творцу, человек молится рассеянно и вообще не думает о Творце, а он произносит слова как скороговорка. Мы говорили о том, что все эти молитвы, они как будто ждут своего часа, они, возможно, не доходят до конца. Сейчас мы не знаем конкретно, как происходит, но так написано в книгах. Даже если молитва некачественная, то она не пропадает впустую. Она ждет, когда этот человек один раз помолится очень хорошо, и таким образом все молитвы, которые не удалось, поднимутся вместе с этой молитвой. Не поднимутся вместе с этой молитвой. Да, понятно, пожалуйста, если вопросы, я готов отвечать, потому что я хотел бы дать немножко времени освоить этот материал. Вот. Если же нет, то я это продолжу. Есть какие-то вопросы? Это совершенно очевидно, господа, чтобы было понятно. Нет вопросов. Хорошо, давайте продолжим. продолжим. Следующий момент, который здесь нужно указать, это конкретно, ну, скажем так, грубо я сказал, технически. Как, собственно говоря, происходит акт молитвы. Мы произносим слова. Эти слова, они имеют какое-то особое свойство из материальных звуков превращаться в какие-то духовные реальности, чтобы подниматься к нам. Если можно, можно уменьшить звук, просто это немножко мешает, это фоном таким, если можно это сделать. Я чувствую, что это не получается. Так вот, теперь, как же это может происходить? Да? Как это может происходить, что материальные звуки, слов, которые мы произносим с вами, они могут вдруг это иметь духовную силу? То есть в общем аспекте, как это происходит, это, скажем так, концептуально, мы с вами рассказали, это то, что называется концепция царства, да, отношение царя с своими подданными. И молитва имеет силу подняться, потому что Всевышний сам этого желает, о том, чтобы слушать своих подданных и, выполняя их просьбы, тем самым проявлять свое царство. Забота о них – это свое царство. Это общее, скажем так. Теперь мы спрашиваем с точки зрения как бы конкретно, как это происходит. Ну, еще раз. Мы не спускаемся с вами на каббалистический уровень тайн, букв и звуков. Вот. Это не наша тема. Но все-таки немножко чтобы нам было понятно вот эта общая тема влияния слов, вот как это происходит, здесь нужно немножко уделить этому вниманию и объяснить. Прежде всего, я уже, мне кажется, говорил вам в свое время, что есть, если на русский перевели, так это вообще замечательно, книжка «Речение Бааль Шем Това» на Тору. Его комментарий на Тору. Вот. И там в главе Ноах он пишет довольно подробно о молитве. Пишет, говорит, от него получено, да. Называется, очерк о молитве. Так можно назвать. Кунтрас Тфила. Да, вот. И он начинает свой очерк такими понятиями, о том, что в Тева, да, на русский можно перевести словом ковчег, а второй смысл этого слова, он действительно таков, это слово. Тева – это слово. И сказано там о том, что Всевышний говорит Ноху, сделай, да, в ковчеге, окно, который будет в качестве драгоценного камня, через который будет проходить свет. Цогар. Цогар, скажем так. Цогар таасэль тива. Да, сделай это в ковчеге место, где будет находиться в качестве отверстия. Там будет заполнен этим самым драгоценным камнем, через который будет проходить свет. Через него будет проходить свет. Вот. Слово цогар на святом языке означает от слова просветленность, сияние. Сияние. Просветленность и сияние. Просветленность означает, что что-то является очень чистым, поэтому оно пропускает через себя свет. Соответственно, свет, он преломляет через это самое, эту материю, это как стекло, подобное стекло. Так, оно дает свет, пропускает свет, сияет. Так вот он говорит, вот этот момент нужно сделать со словами молитвы «тыва». Сказать это слово, «тыва» – это слово. Нужно сделать их просветленными, наши слова. Да, слова нашей молитвы нужно сделать просветленными. Дать отчет, потому что они должны быть чистыми, кристально чистыми. Вот эта вот самая чистота слов молитвы – это и есть наша подтема, которую уже зашли мы на следующем уроке. С вами будем проходить, сейчас мы, к сожалению, должны завершить, так что я жду участников на следующем уроке, это в следующее воскресенье, Бе'эзат Ашем, на тему молитвы. Всего доброго. Хорошей недели.